Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. То есть они запрещали родителям приводить детей к Иисусу. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Я без особого труда могу представить себе эту картину, как дети теснятся вокруг Иисуса, жмутся к Нему, как в Его глазах просто светится любовь к ним. А ученики думали, что Его надо защищать от них, поэтому они говорили: «Нет-нет-нет, не беспокойте Господа, уведите, уведите своих детей». Но Иисус сказал: «Погодите, Петр, отойди в сторонку, Иоанн, не мешай, пропусти этого ребенка ко мне». Не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Он возложил на детей руки и благословил их. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» В наши дни таких людей хоть отбавляй, они все ищут, что бы им такого сделать, чтобы заслужить или заработать жизнь вечную. Они хотят сами, своими силами добиться Божьего благорасположения, заработать Божье благословение. «Молись, и Бог благословит тебя», — учат они. «Постись, и Бог благословит тебя». «Жертвуй больше на нужды церкви, тогда уж Бог точно благословит тебя». Если вы хотите получить благословение, трудитесь для этого. Как часто всем нам приходится сталкиваться с таким учением. Так что же сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? На самом деле вы ничего не можете сделать для этого. Чуть позже Иисус скажет: «Человеком это невозможно. Что бы вы ни делали, никакие ваши дела не могут спасти вас. Спасение, жизнь вечная — это дар Божий. О спасении сказано, что оно не от дел, чтобы никто не хвалился». Иисус ответил тому человеку: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Тот назвал его благим учителем. Иисус же сказал ему в ответ: «Почему ты назвал меня благим? Один только Бог благ». Очевидно, Иисус хочет сказать этим одно из двух. Либо он хочет сказать, что он не благ, либо он хочет сказать, что он Бог. Как по-вашему, что он здесь имеет в виду? На самом деле он просто пытается помочь этому человеку понять, что ему была открыта духовная истина. Он уже очень близок. «Почему ты называешь меня благим?» — спрашивает Иисус. «Да потому что ты, сам того не осознавая, что-то обо мне узнал. Подумай, почему ты назвал меня благим?» Помните, когда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого?» Иисус ответил ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». И здесь Иисус говорит практически то же самое. «Что ты называешь меня благим? Не кровь и плоть открыли тебе это. Тебе было дано духовное откровение. Ты сказал, что я благ, но никто, кроме Бога, не является благим. Ты назвал меня благим, потому что я Бог. Ты признал это. Ты спросил у меня, что тебе нужно делать, чтобы получить жизнь вечную, такую жизнь, которая есть у меня и которую могу дать только я. Ты сказал, что хочешь иметь такую жизнь, и ты ищешь ответа у меня». Далее Иисус объясняет ему, как это сделать. «Прежде всего, — говорит он, — осознай, кто я такой. Почему ты назвал меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Обратите внимание, он перечисляет заповеди только со второй скрижали и ни слова не говорит здесь о взаимоотношениях человека с Богом. Он не вспоминает здесь о первых четырех заповедях, о том, чтобы у человека не было других богов, о том, чтобы он не делал себе кумира, о том, чтобы он не поклонялся этим кумирам, чтобы он не произносил имени Господа всуе, чтобы он помнил день субботний. Ни об одной из этих заповедей, которые касаются взаимоотношений Бога и человека, Иисус здесь не вспоминает. Он говорит только о его взаимоотношениях с другими людьми. Этот человек был, по всей видимости, хорошо знаком с тем, что такое хорошо и что такое плохо. Он хотел сделать что-нибудь доброе, чтобы заслужить вечную жизнь. Он привык так жить и так думать. Он всегда делал только доброе. И вот Иисус напоминает ему эти заповеди, в которых говорится о взаимоотношениях с другими людьми. «Но выслушав его, юноша говорит ему, — пишет Матфей, — все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Вот перед нами человек, у которого, казалось бы, есть все. Он богат, образован, у него хорошие взаимоотношения с другими людьми, всю свою жизнь он старается делать всем одно только добро. Однако он понимает, что ему чего-то недостает в жизни. «У меня нет того, что есть у тебя», — говорит он Иисусу. «Что же это такое?» Он хорошо осознает, что богатство и хорошая репутация — это еще не все. Должно быть что-то еще, и этого чего-то у него пока что нет. «Чего еще недостает мне?» — спрашивает он. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». В сущности, Иисус говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, приходи и следуй за мной». Все, что сказано помимо этого, не несет в себе какого-то большого духовного значения. Все остальное касалось лишь частной жизни этого человека. Это вовсе не значит, что если мы хотим иметь жизнь вечную, то нам теперь нужно всем распродавать все, что у нас есть, и раздавать это нищим. В ранней церкви верующие пытались сделать нечто подобное. Но этот эксперимент закончился провалом. Тогда церковь только-только начинала делать свои первые шаги, и люди были настолько воодушевлены тем, что происходило, они с такой верой ожидали скорого возвращения Господа, что многие из них легко, не задумываясь, продавали то, что имели, а вырученные деньги приносили и отдавали апостолам. Среди верующих в Иерусалимской церкви были муж и жена, Анания и Сапфира. Они, наряду со всеми, продали свое имущество, но принесли только часть из того, что выручили за него. Видя это, Петр сказал: «Погоди, Анания, для чего ты положил в сердце твоем солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось?» Иными словами, никто не заставлял тебя продавать имущество, а когда ты продал его, никто не заставлял тебя приносить сюда деньги. Зачем же ты притворяешься, как будто ты принес все? Ты хочешь обмануть Бога? Ананию и его жену Сапфиру постигла печальная участь. Они умерли. Но вовсе не потому, что они отдали не все, а потому, и апостол Петр очень ясно об этом говорит, потому что они пошли на обман, несмотря на то, что знали, что от них никто не требовал того, чтобы они продавали свое имущество. Никто не требовал от них, чтобы они отдавали апостолам все вырученные от продажи деньги. Никто никого не принуждал это делать, люди делали это по собственной инициативе. Так что, говоря «пойди, продай имение твое и раздай нищим», Иисус вовсе не выставляет это как абсолютное универсальное требование для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Единственное требование, которое выдвигает Иисус, это «приходи и следуй за мной». Чтобы иметь жизнь вечную, вы должны следовать за Христом, другого пути нет. И Он обязательно покажет вам то, что удерживает вас от следования за Ним. В случае с этим молодым человеком его главным препятствием было богатство. Оно было его Богом. Страница 12. Оно было его Богом. Но Иисус сказал: «Не можете служить Богу и Маммоне. Никто не может служить двум господам». Если кто-то или что-то стало для вас Богом, и это что-то целиком и полностью контролирует вашу жизнь, держит вас в абсолютной зависимости, значит, вам надо избавиться от этого, что бы это ни было. Пусть на престол вашей жизни воссядет истинный Бог. Иисус сказал: «Приходи и следуй за мной». «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Ты назвал меня благим, потому что ты признал, что я Бог. Тогда теперь следуй за мной. Избавься от всех ложных богов. Избавься от всех своих ложных богов. Избавься от этих пустых и ничего не стоящих идолов. Следуй за мной, за истинным и живым Богом». Очень важно понимать это, потому что, к сожалению, на земле живет немало людей, которые считают, что верующие должны распродавать все свое имущество и раздавать бедным. Но это совсем не так. Это не было повелением, обращенным ко всем. Иисус повелел нам всем лишь приходить и следовать за Ним. Иисус — это путь к совершенству, к полноте. Он — путь в вечную жизнь. Без Него у вас не может быть настоящей жизни. «Услышав слово сие, — пишет Матфей, — юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он опечалился, потому что был богат. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Если вам когда-нибудь доведется побывать в Израиле, и вы попадете на экскурсию в храм Рождества, там вам непременно покажут небольшие воротца, которые находятся под основным входом в эту церковь, и расскажут, что во времена Иисуса эти ворота называли игольными ушами. Вам расскажут, что такие вот маленькие калитки были устроены во всех городских воротах. Чтобы провести через них верблюда, его нужно было сначала полностью развьючить, потом заставить опуститься на колени, а затем двое человек должны были толкать его сзади, а один тащить спереди. Вам скажут, что о такой вот калитке и говорил Иисус. Вы знаете, в сущности, этим люди хотят сказать, что если поднатужиться, чуть-чуть поднапрячься и попыхтеть, все-таки можно спасти самого себя. И многим, конечно, очень хотелось бы, чтобы вы так и думали. Однако Иисус утверждает совершенно обратное. Он говорит здесь вовсе не о каких-то воротцах, не о какой-то калиточке, через которые, если сильно постараться, все-таки можно протиснуться. Иисус здесь в буквальном смысле имеет в виду игольное ушко, через которое вы можете, если захотите, попробовать провести верблюда. Вот чем объясняется такая реакция учеников: «Кто же тогда может спастись?» Заметьте, что сказал в ответ Иисус: «Человеком это невозможно». Запомните эти слова. Иисус не сказал: «Просто еще немножко потрудитесь, немножко побольше постарайтесь, попотейте еще чуть-чуть, не сдавайтесь, выложитесь полностью, и вы спасете себя». Нет, Иисус сказал: «Человеком это невозможно». Человек не может спасти самого себя, даже если он очень хороший человек. Делами не спасется никто. Ни один человек не может заслужить или заработать вечную жизнь. Жизнь вечная — это дар Божий, это чудо, которое Бог совершает в нашем сердце и в нашей жизни. «И хотя человеком это невозможно, — сказал Иисус, — Богу все возможно. В Его силах спасти даже вас». Бог сделал это невозможное и спас нас с вами. Всегда помните, что человеку это невозможно, каким бы хорошим и правильным он ни был. Делами не проложишь себе дорогу в рай. Вы должны просто, как дитя, прийти ко Христу, обратиться к Нему и довериться Ему. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Этот вопрос ученики часто задавали Иисусу: «А что мне за это будет? Может быть, я буду самым первым? Да, Господи?» Иисус же сказал: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, то есть в измененном, в обновленном мире, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Когда Иоанн пишет о своем видении в книге Откровения, он описывает престол Божий. Вокруг этого престола стоят 24 меньших престола, на которых восседают 24 старца. Многие исследователи Библии считают, что эти 24 старца являются представителями церкви. Если это так, тогда 12 из них, несомненно, апостолы. В таком толковании, разумеется, есть свои недостатки, но оно не лишено смысла. Как бы то ни было, Иисус сказал апостолам, что они будут сидеть на 12 престолах и судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего. Если вы решили следовать за Мной, а ваша жена не захотела разделить с вами вашей решимости, тогда, как написал об этом апостол Павел, если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Но всякий, кто оставит все это ради Меня, сказал Иисус, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Бог не только воздаст вам во 100 крат, но и дарует вам жизнь вечную. Многие же, сказал Иисус, будут первые последними. Я думаю, что Иисус говорит эти слова непосредственно о народе израильском, потому что им первым надлежало услышать благую весть. Апостол Павел написал: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Сначала иудеям, а потом язычникам». Иисус обещал верующим, что они будут судить 12 колен Израилевых. Почему? Да потому что эти 12 колен отвергли Христа. Воистину, многие первые будут последними, и последние, то есть язычники, первыми. В том царстве, которое установит Иисус, мы будем с Ним одним целым. Вместе с Ним мы навеки станем сонаследниками этого славного Царства Божьего. Да, мы последними услышали благую весть, но зато у нас, у уверовавших во Христа, будет особое положение в Его Царстве. У верующих, где уже нет ни иудея, ни эллина, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Мы абсолютно новый народ, мы новое творение во Христе Иисусе. Мы уже не американцы, не русские, не немцы, мы христиане. Мы совершенно новый народ и уже не принадлежим к тем этническим группам, из которых мы вышли. Во Христе вы новая тварь, вы новое творение. Вы новый народ в Господе нашем Иисусе Христе. Итак, многие же будут первые последними, а последние первыми. 20 глава Евангелия от Матфея начинается с того, что Иисус рассказывает притчу о виноградарях. «Царство небесное, — говорит Иисус, — подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. В среднем работники за день работы получали 1 динарий. Это нормальная, обычная заработная плата поденного рабочего. Выйдя около 3-го часа, — продолжил Иисус, — день у евреев начинался в 6 часов утра. Именно в тот час хозяин пошел и нанял на работу первых работников. Теперь же около 3-го часа, то есть около 9 часов утра, он вышел снова и увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около 6-го и 9-го часа, то есть, соответственно, около полудня и в 3 часа дня, сделал то же. Наконец, выйдя около 11-го часа, то есть около 5 часов вечера, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Предыдущая глава закончилась теми же самыми словами: «Многие будут первые последними и последние первыми». Иисус дважды повторяет эту фразу. Если вернуться еще чуть-чуть назад, то можно увидеть, как Петр сказал Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». На это Иисус ответил ему: «На самом деле вы ничего не оставили, вы получите во 100 крат больше и, кроме того, унаследуете жизнь вечную». Для чего же Иисус рассказывает здесь притчу о виноградарях? Чему он хочет нас научить? Главным образом тому, что главное в служении в Божьем винограднике — это то, что он сам посылает меня на работу. Вспомните притчу: никто из работников не отправился на работу по собственной инициативе. Каждого из них нашел и отправил на работу хозяин виноградника, Бог, и всем он заплатил одинаково. Иногда люди посвящают жизнь Христу только на смертном одре. Они тоже получают дар вечной жизни, точно так же, как и те, кто всю свою жизнь верно и праведно служил Господу. Бог распоряжается даром вечной жизни, как угодно Ему. Несмотря на то, что люди пришли в Его Царство в последнюю минуту своей земной жизни, Бог все равно подарит им вечную жизнь. К сожалению, эти люди упустили огромное благословение знать Господа и служить Ему в течение жизни. Они никогда не испытают радости, которая приходит от служения Господу. Тем не менее, и я ничуть в этом не сомневаюсь, в этой притче Иисус учит нас тому, что даже в конце своего жизненного пути, как те работники, которых хозяин нанял в 11 часу, человек может покаяться, прийти к Богу и получить свою часть в Его Царстве, такую же часть, как и все остальные, то есть вечную жизнь. Еще из этой притчи мы узнаем, что каждый из нас получит награду за свою верность в служении Господу, на 1 ли час или на все 12 часов? Насколько я верен тому служению, к которому призвал меня Господь? Иногда нам кажется, что самую большую награду на небесах, наверное, получат такие люди, как Билли Грэм или кто-нибудь еще из великих служителей. Посмотрите только, какой плод приносит их служение. Но я глубоко убежден, что есть немало других людей, которые получат награду ничуть не меньшую, чем Билли Грэм, а может быть даже большую. О них вы, быть может, ничего не слышали. О них не делали репортажей, их не приглашали на телевизионные передачи, и в газетах не было их имен. Тем не менее, эти люди до конца оставались верны служению, к которому призвал их Бог. Молитва ли это за братьев и сестер, о которой никто не подозревал, или что-то еще? Я думаю, что на небесах нас ждет немало сюрпризов. Когда мы увидим тех, кто будет стоять в первых рядах, многие из нас будут пребывать в недоумении. Кто эти люди? Откуда они? Я никогда о них ничего не слышал. Но это те верные святые Божьи, которые послушались голоса Господа и отправились в виноградник. Неважно где, неважно в котором часу это произошло, их верность Божьему призванию — вот что будет вознаграждено в тот день. Знаете, я иногда даже думаю, что те из нас, которых Господь призвал к какому-то более, если можно так выразиться, видному служению, получат награду меньшую, потому что многое мы уже получаем здесь, на земле. Служить людям, видеть, как они растут духовно, само по себе это является огромной наградой. Обратите внимание также на то, что Господь говорит работнику. почему ты ропщешь на то, что я делаю? Если я хочу быть добрым и благим, тебе-то что до этого? Разве я не властен в своем делать то, что сам хочу?» Увидев его благость, работники стали помышлять нехорошее в своих сердцах. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников своих и сказал им. Скорее всего, в это время Иисуса окружала огромная толпа людей, однако Он отводит своих учеников в сторону и говорит им. «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Итак, в последний раз они вместе идут в Иерусалим, где произойдут самые главные события в жизни Иисуса. Почти 3 года он провел с учениками, и только теперь он считает необходимым рассказать им о страданиях, через которые ему предстоит пройти. Он знает, что произойдет с ним в Иерусалиме, поэтому он с такой точностью и предсказывает все это. Во-первых, его предадут. Его предателем будет Иуда, один из 12, который сейчас вместе со всеми внимательно слушает Иисуса. Иуда предаст его первосвященникам, а те, в свою очередь, предадут его в руки язычников, которые наденут на него багряницу и будут всячески измываться над ним.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!